Добрый день, поважанное господарство. С вами я, Юрий Дракохруст, и канал «Свобода премиум», а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политологи Юрий Царик. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это саммит АДКБ, саміт, який відбувся, так би мовити, онлайн сьогодні, і у першу чергу, зрозуміло, виступ на ім Олександра Лукашенка, ну і Володимира Путіна. Але в першу чергу звернемо увагу на виступ Олександра Лукашенка, він був саме такий, так би мовити, яскравий. У ім Олександр Лукашенка виказав некілька тезів. Некоторые он уже неодночи выказывал, принамсі он казал про вмешательство во внутренние справы Беларуси с боку заходних держав, особливо досталось Польше и краинам Балтии, что хочет дестабилизовать, хочет подорвать, и что, мовляв, то, что в Беларуси отбывается, он цікаво сказал, это не колеровая революция, это звычайный мятеж. И с такой аргументацией, что внутренних коренёв этого нема, это все вот инспировано этим самым Заходом. Другая теза – это войсковая небеспека. Это вот, и снова же, в Балтии, так бы мовить, концентрация войск в НАТО, у Польши створение новой групповки, американской групповки. Ну, это все говорилось. Але вот з'явилася разынка, как бы мовить, как ты сказал, на торте. Было сказано, что вот эта групповка, якая створается в Польше, это для того, как захопить Заход Беларуси, заходнюю частку, так бы мовить, кресы, кресы усходні. Як до военной Польши были кресы усходні, вот. Не всю, а лето только заходнюю. Дестабилизовать, а потом, вот, значит, уже и захопить. Юрий, вот, вот это з'явление новой этой темы, то есть ранее, до речи, он казал уже, что да, поляки хотят это брать, казал про то, что вот створают этот кулак. Але вот с получения кулака, вот я так зрозумел, что, значит, американцы хотят подарить полякам, значит, вот кресы. Это вот, вот, вот так, да?
Сложно, да, комментировать. Значит, я думаю, что здесь вот в целом примерно такие же оценки были в пятницу, да, при посещении 6-й клинической больницы города Минска, и Александр Лукашенко зачитывал там, значит, сводки, которые ему передала разведка, зачем-то врачам, правда, непонятно, зачем это врачам, ну, ладно. Значит, мне кажется, два аспекта здесь важны. Первый аспект связан с тем, что уровень и качество информирования президента Беларуси очень низкий. То есть по всему видно, что то, что он значит, огласил в пятницу, и то, на основе чего, в общем, это повтор был уже сегодня во время саммита УДКБ, эта информация, составленная на основе там, конспирологических теорий по поводу пандемии там, и всего этого всемирного заговора пандемического, ковидного. Значит, информация на основе открытых источников, информация, скорее всего, не точно переведенная, потому что я думаю, что поляки, если и говорят о принадлежности, вернее, о каких-то каком-то особом отношении к западным регионам Беларуси, то, конечно, в историческом контексте, а не в современном, ну и так далее. Поэтому мы здесь видим просто абсолютно неадекватное информирование президента Республики Беларусь, что является, в общем, вернее, согласуется с другими признаками фундаментальной дисфункции, я бы сказал, политической системы Беларуси, да, все эти сливы, которые появляются в телеграм-каналах, то есть, ну, на самом деле, просто есть огромный беспорядок или бардак, грубо говоря, в системе политического управления. Это первое. А второе – это то, что Александр Лукашенко, в общем, наверное, где-то понимает, что значит, угроза захвата Беларуси со стороны НАТО несколько преувеличена, но ему не важно. Это ему важно использовать такую формулу, то есть он сознательно ее использует для того, чтобы заявить свою позицию. Первая позиция – это то, что, значит, внутри у нас нет никакой революции, нет внутренних оснований для всей этой дестабилизации. Так, понятно, это для того, чтобы послать сигнал и Кремлю, и белорусскому обществу, что нет оснований для переговоров и для выполнения требований протестующих. Второй момент – это попытка в очередной раз втянуть Россию на своей стороне в конфронтацию с Западом для вот, ну, защиты Беларуси и якобы всего постсоветского пространства от цветных революций. То есть если накануне 2020 года, в преддверии вот этого политического кризиса, Беларусь использовала интеграционные структуры для защиты себя от давления России и, по сути, для сдерживания России, да, то сейчас Беларусь идет на более сложный маневр, связанный с тем, чтобы использовать интеграционные структуры для того, чтобы заставить Россию помочь Беларуси выбраться, значит, из кризиса, в который сама Россия Беларуси затолкнула. То есть это уже высший
пилотаж. Я так разумею, что якобы перевести ситуацию, что на нас фактично вот-вот нападут, все уже, да, уже напали. То есть я так разумею, что схема такая, что спочатку нас дестабилизуют, и вот это якобы первый якобы крок. А потом уже, так сказать, танки приедут и до стопцев, так сказать, ворвутся, отберут и обороните зараз.
Да, то есть,
по сути, они придут под стопцы, уже все поздно будет, обороните зараз.
Да, да, попытка навязать, значит, вот представление вот этой якобы внешней угрозы как этапа реального военного, по сути, вторжения со стороны стран НАТО, предполагая, что это требует введения в действие механизмов в рамках ОДКБ, механизмов коллективной защиты, ну и так далее и тому подобное. При том, что Лукашенко, конечно, прекрасно понимает, и мы помним, да, и вагнеровцев, и всех остальных, и Бабарика, в общем, не поляк по происхождению, значит, что сместить его пытается прежде всего Россия, конечно.
Валер, ну а вот как бы саправды Лукашенко казал это, глядячи в экран, по другий бок якого сидел Путин. И при этом, до речи, перед выступом Лукашенко, на початку, покольки Россия зараз старшиню ВДКБ, Путин открывал, то и он довольно резкие слова сказал, что да, вмешивается Захад в справы, во внутренние справы Беларуси, вот перед этим там в Киргизстане было, вот теперь, значит, Беларуси, что это кепско, что сам белорусский народ повинен только вырешать, а не Захад, не некие замежники. Але вот эта тема, как бы, внешней погрозы, при том, что цікаво, и в минулом годе, и в этом годе российцы так само выказывали вельми великое незадовольнение, скажем, концентрацией войск у Польши, там, у Украинах Балтии. Але абсолютно не в связи с погрозой Беларуси. И это протягивает. Але абсолютно не в связи с погрозой Беларуси. И мы памятаем, когда Лукашенко в жнивне звернулся до Путина, как бы под соусом АДКБ, то из Москвы прогучало «помочь поможем», але не АДКБ. То есть вот это все гульни, там, перекидки войсков там, в Городенскую область, это из Москвы так довольно холодно было сказано, что ну, вы можете перекидывать что хотите, куда хотите, но вот мы военной погрозы для Беларуси не бачим. Тут певная такая как бы смена ролей. Весь минулый год российцы казали, что концентрация сил у НАТО в Польше и Балтии – это погроза. А Беларусь сказала, нет, это не погроза, это риск. А все лето меняются роли, они поменялись ролями. Беларусь, Лукашенко, кажется, это погроза. Мне кажется, нет, это риск. По крайней мере, это не вам погроза, это не войсковая погроза. Так вот, вот это и месседж Лукашенко, который после выступа Путина, он как бы, Путин, может быть, он его переконал, что хрен знает, может, и правда до стопса уже дойдут, были же там.
Тут я бы звернул увагу, что еще один месседж Лукашенко, что Беларусь – это только промежковый, так сказать, мы это Заходу коварно. На самой справе головная мета – это Россия. То вот Беларусь
захопить. Как в 1612 году.
Да, Беларусь захопить, наступная – это уже Россия. Тому, как бы, обороняючи Беларусь, вы обороняете и Россию. Я думаю, что тут справа не у некой недосвеченности, у некой штучной конспирологии, что его там тримают, так сказать, у некой штучной изоляции спецслужбы. Я думаю, что тут есть элемент и неких таких больше широких философских поглядов на то, что есть АДКБ. Памятаете, коли у 2010 годе зрынали Бакиева у Киргизстане, Лукашенко обурился, чому АДКБ не вмешивается, ну и дал притулок Бакиеву у Минску. Потом у 18-м годе, коли была колеровая революция в Армении, Лукашенко так само казал, чому АДКБ молчить. Ну и вот теперь, коли уже справа дошла до Беларуси, ну тут как бы и сам Бог дозволил уже, так сказать, закликать АДКБ на допомогу. То бок, для Лукашенки сенс існавання АДКБ не столько у змаганні с некой вонковой угрозы, а для его АДКБ это союз для обороны диктаторов от их народа. Вот. Именно это так Лукашенко разглядает эту организацию. Ну, а теперь как бы, уже ситуация пришла до Беларуси. Ну, и тут как бы, чисто уже психологичный момент был. Упершиню за всю историю саммита ОДКБ Лукашенко опынулся в такой ситуации, коли іншие керовники краин чальцов ДКБ глядят на его, ну, як, так сказать, на поблажливо. Як у палаці для тяжко больного собрались, так сказать, и глядят, молчат, так сказать, ну, что зробишь. И Лукашенко вот эту ситуацию не мог вытримать. И он, ему б, зрозуміло, лепш помолчать, але вот это не его стиль, и он почав отказывать. Ну и отказывать почав вот у тым сенсе, про что мы тут кажем. Саправды, это не первое.
А вот, коли больше широко на это поглядеть, ведаете, может, это такая складанная какая-то такая хитрая гульня, вот, до речи, коллега Юрия Арсенсьевицкий выказал такую цікавую думку, что, махчима, в Москве так моцно думают в огуле, а як вот мы будем с Белоруссией то вырешать, бо вот был визит Лаврова, який, так сказать, сказал, что реформу то надо как-то двигать, вот некие маневры отбываются вокруг Бабарыки, и тени есть вот эти вот лукашенковые эскапады про НАТО, поляков, так сказать, псов атаманов и польских панов, вот. Это на самом деле такая форма как бы диалога. Он про иншее говорит. Он говорит фактично Путину, кажучи на вот звыклой их мове, на мове Жириновского, який там кажет, давайте мы с Польшей поделим Украину, мы заберем все по Киеву, а это и хай Захар. Вот в межах такого геополитического мысления, як мыслить, до речи, не только Жириновский. Там хапает таких разумников, и он в этом... И Лукашенко показывает, ребята, я ваш, я свой, я на вашей вот такой мове умею разговаривать, вот, а на самом речь, Владимир Владимирович, дайте грошей, и вот как бы не штурхайте меня в Бабарыку, во все вот это, вот этого я не хочу. Но я же не могу это сказать, тому я кажу про поляков. Вот так не может быть?
Ну, ведаете, вот такая пропаганда, как бы это сказать, пропаганда на войске противника, да, у советские часы, у политичных военных учениях была такая дисциплина, пропаганда на войске противника. То бок, это когда белое называешь черным, вот, у чистом выгляде, как вот немцы подчас войны раскидывали листовки на Советском фронте, где казали, что все, Москва захоплена, Сталин сбег и так далее. Ну вот это, так сказать, вот такая тактика, пропаганда на войске противника. Эта пропаганда в певном сенсе может опрацовать, скажем, ну, на частку белорусского населения, якое глядит БТ, ну, на российский электорат. Тому что большинство российского электората подтримливает Лукашенко его конфликты с народом, как вот Левада-центр оценил. это працуе. Ну, але у апеляцыі да Пуціна, у апеляцыі да кіраўнікоў, да прэзідэнтаў, да кіраўнікоў іншых краін чальцова ДКБ, ну, гэта зусім не працуе. Потому что при всем при том, что это, так сказать, люди авторитарного мышления, но они люди досвеченные. Они разумеют, что отбывается в Беларуси. И тому это как бы выглядает все это довольно дивно и выглядит как реплика человека, ну, який опынулся в вельми тяжким стане, в вельми нервовым стане, и он робит, так сказать, не совсем адекватные выказывания.
Юрий, а вы не лечите, что это вот все-таки такой диалог, как бы размова про иншее, что Лукашенко каже про польские, так сказать, легионы, крылатых гусар, якие, так сказать, вот-вось, а на самом речь это вот как бы от бабарыки, от боярица и от и гроши отрымать. Он про это.
Ну, в общем, да, именно так, собственно, я так об этом попытался сказать в начале. Здесь главное две позиции. Первое, что это сигнал и обществу, и Кремлю, что нет внутренней революции, значит, у нас тут все под контролем, только снаружи нападают. Это как бы антология. А в практическом плане это то, что поскольку на нас нападают, то Россия должна помогать защищаться нам, значит, ну, ему, в частности, Александру Григорьевичу Лукашенко, от этого нападения. И это, конечно, ответ на все требования России по поводу того, что надо проводить конституционную реформу, надо, значит, децентрализовывать власть, выпускать политзаключенных, прежде всего, Виктора Бабарика, ну и в целом уходить с занимаемой должности. Об этом говорил Нарышкин, когда приезжал, значит, об этом говорили Лукашенко и Путин в Сочи в сентябре, об этом говорил Нарышкин, когда приезжал, сейчас приехал Лавров. Если мы посмотрим, как Лавров приехал, там как раз к его приезду несколько таких интересных событий произошло. Я думаю, вряд ли случайно они совпали. Это запрет на ввоз в Россию продукции 4 белорусских предприятий промышленной отрасли и введение режима усиленного контроля в отношении еще одного. Это интервью Мезенцева по поводу того, что, значит, нефть и газ на нерыночных условиях, на более льготных условиях, может быть только после углубления интеграции и выполнения всех договоренностей, включая прежде всего сочинские договоренности, ну и так далее и тому подобное. То есть,
предъявление обвинувачивания Бабарыку.
Да, с белорусской стороны это предъявление обвинения Бабарика как сигнал о том, что Лукашенко не пойдет на требования, на выполнение.
Ну, принамсе, не хочет.
И так далее. И здесь уже Лавров, когда, я думаю, приехал, он донес ту точку зрения, что Беларусь не только не получит оставшийся миллиард из обещанных 1,5 миллиардов, вот, но и может столкнуться с куда более серьезными экономическими последствиями, экономическим давлением со стороны России, помимо, да, всех там западных санкций, это отдельная история. Вот, и такое принуждение к, так сказать, общенациональному диалогу.
Конституционной реформе.
Можно реплику?
Да, Валер.
Я бы хотел...
Да, коли ласка.
Звернуть увагу вот на что. На другий день после визита Лаврова, коли Лукашенко поехал в шпиталь номер 6, окромя там конспирологичных информаций про то, что там казали замежные политики, там была такая реплика, что «а я и не просил Путина военной допомоги». Вот. Это он сам хочет подставить плечо. Я так думаю, что это протяг дискуссии с Лавровым. Коли Лавров сказал, что, бачите, Александр Григорьевич, коли вам было вельми тяжко, вы тут кинулись это сказать с просьбой про допомогу, а коли теперь вы уже отчули некую моц, так уже как бы и игноруете тыя абясання, якія давалі ў Сочы. Ну, вось ён адказаў, маўляў, не вельмі то і трэба было.
Вот. Вы знаете, я б вот хотел бы все-таки сказать, что нельзя недооценивать все-таки информированность российской стороны о положении дел в Беларуси. В том смысле, что заявление, значит, Александра Григорьевича Лукашенко, в том числе его тогдашние августовские заявления, значит, с просьбой там о помощи, там резерв и все прочее и тому подобное, в Кремле прекрасно понимают, что это маневры, значит, нацеленные на то, чтобы притянуть Россию, значит, к себе, чтобы склонить Россию к тому, чтобы помочь Лукашенко, защищать Лукашенко и так далее и тому подобное. И что весь поворот от вагнеровцев к этому антизападному курсу, это и есть попытка просто, значит, втянуть Россию в эту конфронтацию на своей стороне и тем самым выжить. Юра, вот. И в России прекрасно это понимают, и поэтому это не сработает.
А вы не выключаете, что российцы могут поймать, что называется, на комбинации, на контркомбинации? Вот Лукашенко говорит, все, НАТО, 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 тут придут, и снова уже, так сказать, отхопят Запад Беларуси. Российцы не могут раптом завтра сказать? Окей, мы разумеем, это погроза, да, коли ласка база НАТО. То есть база, российская база Россия. В Берости, да, база России в Берости. Но вот не авиа, ведем дивизию, и вот первая танковая армия здесь и стоит там неподалеку. Вот хай она не в России стоит, под Межбелой, не там, не в Клинцах, а под Берестем. Вас надо же оборонять, так сказать. Вот поляки ставят американскую базу, а что вы не поставите? Давайте мы поставим. Мы да поможем, вы хочете. Вот как бы пункт А, те могут это сделать российцы, и как бы Лукашенко это не проличивает?
Я думаю, что вот, по крайней мере, сейчас и там в обозримом будущем путь по этому направлению закрыт. Почему? Потому что с точки зрения Кремля Лукашенко утратил свою легитимность, он утратил поддержку белорусского общества, и все соглашения, заключаемые с ним, будут или сразу, или потом поставлены под сомнение. Поэтому это первое. Это первый момент. То есть он слаб как субъект, с которым надо вести переговоры, он в этом смысле для Кремля не договороспособен. Это первое. И второе, то, что Россия все-таки, судя по всему, учтя, значит, ситуацию вокруг ковида, ситуацию, изменившуюся в США, вышла на другую линию, по сути, на новую перезагрузку в отношениях с США, с новой демократической администрацией, которая будет у власти в США. И в рамках этой новой перезагрузки Россия должна выступать и будет выступать в качестве такого problem solver, да, то есть решателя проблем. Как мы видим, это отлично получилось в Карабахе. Кстати, с чем Лукашенко поздравил Лаврова. Очень интересно такое было поздравление с войной, ну и с ее окончанием. Вот. И белорусский кризис – это тоже такой кризис, в отношении которого Россия хочет показать, что она может быть решателем этого кризиса. И на этой основе, по сути, закрепить свою новую международную роль, роль как донора той самой стабильности и безопасности, на которую мы претендовали с 2014 года.
Претендовали. Да. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Да. Валер, а как вы лечите, а как Лукашенко, вот он не боится, вот как... Памятаете, в 2002 году, когда до того Лукашенко весь час сказал, да мы готовы интегрироваться, как только Россия хочет. Путин сказал, хорошо, 7 губерний. Ой, оказалось, что одразу не-не-не-не-не. Ну, тогда Лукашенко был мощный. Вот, а зараз не надо. А вот он не боится, что Путин, вот ему бы сказал, ну да, это кресы исходные, это страшно, конечно, так сказать. Дивизия под Берестем наша. Давайте, Александр Григорьевич. Форт Путина. Ну, он не боится этого?
Ну, видите, ловить Лукашенко на словах, ловить Лукашенко на суперечностях, ловить на то, что он сегодня кажет супротивлегло тому, что сказал вчера, но эта справа такая не вельми удячная, потому что это можно робить каждый день. И Лукашенко так само добро всем ведомо, что он от любых своих обязательств, от любых своих обещаний может отмовиться в любой момент и сказать, что не так меня зрозумели, что я совсем имею на увазе инше. Тому такие фокусы с Лукашенко не проходят, и Путин это добро ведает. А что тычется в Боголе, как бы, соправды практичной? Практичной реализации. Так, вот, я думаю, что Путин не вельми боится нелегитимности Лукашенко, коли можно было сапраўды реализовать вот эту идею, скажем, ввести танковую армию на территорию Беларуси. Ну и что? Что потом будут поставлять, ставить под сомнение? Нехай ставить. Танковую армию вывести не так просто. Вон, у Приднестровья, так сказать, как засели такие, и дальше сидят, и никто не может их оттуль выгнать. И нехай кажуть про нелегитимность, нехай кажуть про то, что, как бы, что это не зусім отповедая домовам международным и так далее. Танковая армия – это такая речь, что ее просто так формальными некими легитимными речами не выкинешь.
Ну, я...
Ну, так вы лечите, что это махчима?
Не, я думаю, что это не махчима. Это навод не вельми зараз потребной России. Вось. По разных причинах.
Юры, вы хотели что-то сказать,
реплика? Да, я хотел сказать просто, что все-таки танковую армию это ввести в Беларусь. Это может, ну, если на такой шаг пойти, это может обернуться все-таки серьезными санкциями.
Ну, я
вот сейчас уже в нынешней ситуации для России, поэтому просто так вводить нет. А вот если, допустим, белорусские власти будут расширять репрессии и их действия будут признаны серьезными и массовыми систематическими нарушениями прав человека, то это уже на международном уровне, в том числе на уровне Совета Безопасности ООН, может создать основания для гуманитарного вмешательства, в котором Россия может сыграть ключевую роль и может ввести, например, свою танковую армию под этим предлогом.
Фантастично это сказать.
Ну, танковые навряд ли тут.
Нет, конечно, это я пошутил, да.
Юстинские механизмы, я зрозумел. Юрий, и на проконце питание, вот какая реакция, какой реакции вы чекаете от Польши, от Варшавы и от НАТО на вот это разочарование?
Ну, я думаю, что реакции-то никакой не будет, она в риторике может какая-то быть, но, по сути, начиная там с середины августа, с конца августа, просто для стран НАТО, для Польши, Литвы и Латвии, может быть, в какой-то степени, появилась новая реальность, связанная с тем, что Беларусь перестала быть предсказуемым партнером и стала потенциальным источником вызовов и угроз. То есть, если раньше велась дискуссия о том, все-таки Беларусь это донор стабильности и безопасности в регионе или, так сказать, часть России, там, и придаток России в плане безопасности, и были сторонники той точки зрения, этой точки зрения, то сейчас уже, мне кажется, ситуация такова, что поведение Минска таково, что уже даже в Польше и Прибалтике были бы рады, если бы Беларусь была придатком России в плане безопасности. То есть, по крайней мере, есть какая-то предсказуемость, да, в таком случае, чем когда вот, ну, звучит такая риторика и так далее и тому подобное. Я бы, кстати, хотел обратить внимание, еще маленький момент, просто красивый момент. Вот в пятницу, когда Лукашенко зачитывал вот эти сводки разведки, он там цитировал польскую сторону, значит, о создании оперативной группы, да, включая специалистов по разведке, по ситуации в Беларуси для выработки рекомендаций и так далее и тому подобное. И датирована эта цитата была концом августа или сентября. Вот. Но получается, что сам Лукашенко тем самым огласил доказательство того, что не поляки координировали протесты на протяжении августа, потому что оперативная группа была создана только где-то в середине сентября.
Американцы, напевно, они же завсёды всем керуют. Вот. А потом уже, видать, перехопили поляки уже. Младшим браткам, так сказать, дали. Молодшему брату. Валер, и ваш прогноз, вот Варшава и Брюссель, они просто плечима потиснут, скажут, мы ни сном, ни духом, ци реакция какая-то будет, может, крыху иншая.
Ну, махчыма будзе заява некага прэс-сакратара, некага высокага начальніка, што гэта не адпавядае рэальнасці. Я думаю, што на Захадзе ўжо прызвычаіліся, што рэагаваць на такія славесныя эскапады Александра Лукашэнкі, ну, гэта не варта.
Ясно. Добро. Дякую великий Валер, дякую великий Юры. А нашим глядачам я хочу нагадать, что за тем, как далее будут развиваться подеи, я не могу сочить, пусть на этом YouTube-канале. «Свобода Премиум» и у «Телеграме Свободы». Найлепшого.
У празкай студии Сергій Навумчук вы слухаете «Радио Свобода». Як вядома, католіцкому святару з Расону та Вітебской області В'ячеславу Барку присудили 10 суток арешту. А перед гэтым ён дав інтерв'ю «Радио Свобода» про судовий процес над ним, переслед за проповіді у своїм ютуб-каналі і просьби покинуть Беларусь, на що ён не погоджається. Пропонуем вам запис гэтага інтерв'ю.
Привітання, ви глядите канал «Свобода Преміум», з вами Дмитрий Гурневич у Празі, а на сувязі со мною з Расоном ксьонц В'ячеслав Барок, пробаш місцевої парафії Святого Іспата Концевича. Вітаю вас.
Добрий день, вітаю.
Я нагадаю тим, хто ще про гэта не ведає, ксьонца В'ячеслава Барка судять за те, що у своїх соціальних сетках він розмістив малюнок мастака Владимира Цеслера, где есть, ну, сплетенная, скажем так, выява теперешнего державного белорусского герба и нацистская крыжа, нацистской свастики, докладней. И это один из правоохранников местных полишил пропагандой нацизму. И сегодня, пусть литерально личная година, будет зашарговый судовый процесс. Ксьонц Вячеслав, скажите, калі ласка, у Гугле, после первого дня процесса, какие у вас уражения и что вы могли рассказать людям про то, как это отбывалось?
Ну, уражения смешанные. По-перше, хотелось бы зауважить, что сам административный процесс правонарушения по артикулу 17.10 проводил главный опер уполномоченный Гаврилов криминального вышука. И само то, что криминальный вышук проводит административный процесс, это уже вельми и вельми дивно. На мое питание, как часто главный оперуповноваженный проводит административные процессы, будучи в криминальном вышуку, и он отказал, что упершиню. Но и вот само то, что это упершиню отбывается, свечется об тем, что что-то тут это не так. Ну и когда подчас этого же административного процесса, он три раза выходил раиться со своим керавництвом, как процесс административный вести, и при этом разов пять со своим начальством стелефоновался, но то я лечу, что этот процесс еще ж таки должился 3 часа 15 минут, есть политизованным.
А скажите, пожалуйста, что вы могли погрожая по этому артикулю?
Я могу помиляться, але наколькі я ведаю, адказнасць за парушэнне гэтага артыкула могуць даць сотні 15 суток, могуць даць штраф, могуць канфіскаваць маёмасць, дзякуючы якой я займаўся прапагандай і распаўсюдам вось гэтай забароненай сімволікі.
Наколькі вядома, гэты операпанаважаны Гаврылов, ён убачыў гэты малюнак, который распаўсюджваю шмат хто. Я думаю, што тысячу людзей мастака Цеслера распаўсюдзілі гэтую выяву. А скажыце, пласка, ён сказаў пра тое, што ён прыватна гэта ўбачыў, здаецца, на вашым фейсбуку. Ён што, бачыў сабраку фейсбуку?
Так, ён адказаў, я задаваў канкрэтнае пытанне, то, ну, што сталася матывам, што ён убачыў, што ён звернув увагу, вось. І ён усё ж такі узяў асабістую адказнасць. Я йому тлумачыў, што вы зразумееце, што вы бераце асабістую адказнасць. А калі так, то трэба будзе адказваць, быць можа, калі-небудзь. Вось, ён сказаў, да, разумею, і ён узяў асабістую адказнасць і сказаў, што ён сам гэта ўбачыў, сам заўважыў. Толькі нестыковка такая адбываецца, што ён казаў, што ўбачыў 25 лістапада, але перад гэтым ён так само ездил по моих парафіянах у Расонах, он их опытывал, он робил опытание шмат кого з верников, каб яму отказали на пытанне, для чего я закликал, я что-то пропагандую. Ну, то пробачьте меня, это криласка. Ну, не стыковку в этом. Ну, вось.
Да речи, ці у сувязі з гэтым малюнком ваші парафіяні выказывали вам некие претензии, аналогичное тому, как Гаврилов. Ну, что вы распаўсюджваете нацистскую символику, або не подтримываете?
Не, парафіяні нічого не казали, потому что яны докладно ведуюць мою грамадскую позицию, позицию верника, яны дакладна ведаюць і разумеюць, што я прапаведую. Больш за тое, ніхто не выказываў прэтэнзіі таксама на маіх сацыяльных старонках, у каментарах да YouTube канала, што я займаюся прапагандай фашызму. Чаму? Таму што гэта немагчыма. Я ў сваіх гэта выказываннях, я выступаю супраць фашизма, супраць комунизма, супраць кожнага тоталитарного режима. Чаму раблю гэта? Таму, што я ксёнц, я каталік, я хрысціянін, і я кіруюся афіцыйным навучанням каталіцкага касцёла. А папа Рымскі, Пій 11, у свой час, у 1937 годзе, ён падпісаў дзве энцыклікі, якая ёсць адна супраць камунізма, а другая супраць фашызму. Таксама падкрэсліваю, што да гэтага часу мне не звярнулі ўвагу біскупы, ніводзін біскуп, мой таксама ардынарый, што я прапаведую штось не так і я памыляюся. А таму я лічу, лічу абаснавана, што я ўсё ж такі трымаюся вернага вучэння касцёла каталіцкага і я не з'яўляюся прапагандыстам фашызму.
Ну, знаете, эта справа настолько видовочная, поскольку малюнок не абсолютно полное оттенье, но у него скромный полный посыл, абсолютно не связанный с пропагандой фашизма, ты не меньше Тиучора, докладнее, почему с первого дня процессу вы про это говорили, что яны вам отказывали, бо удельники процессу с разных боков, як яны тлумачили это, коли, ну, это, сдается, ну, абсолютно видовочно. Першокласснику зрозумело, что это не пропаганда нацизма.
Ну, я звернул увагу на то, что як бы працэс пачаўся такім чынам, што ну азнаёміліся з правамі і з прысутнымі ў судзе, але пасля быў зроблены перапынак падчас суда на паўгадзіны, дзеля таго, каб я мог азнаёміцца з матэрыяламі адміністратыўнай справы. Ну і пасля таго, як быў працяг судовага працэсу, суддзя прыняла хадайніцтва майго адваката дзеля таго, каб гэты суд яшчэ адкласці, дзеля таго, каб мы маглі падрыхтавацца да абароны.
У вашу абарону выступіў таксама і сам аўтар гэтага малюнка Владзімір Цэслер, на Фейсбуку апублікаваўшы адпаведную заяву. Я так разумею, вы будзеце далучаць некім чынам да справы таксама ягоны тэкст?
Час пакажа, як бы я кіруюся дапамогай адваката, і адвакат вырашаць будзе, што далучаць, чаго-то не далучаць. Але ў усякім выпадку, што тычыцца заявы мастака Цэслера, то мы павінны пачуць тое, што кажа ён. Гэта справа ў тым, што Цэслер прызнаецца, што гэта ягоны мастацкі твор. А калі гэта мастацкі твор, то і патрабаванні законадаўства Рэспублікі Беларусь зусім іншыя. Што тычыцца, калі я размяшчаю мастацкі твор, то не можа тут быць абвінавачвання па артыкуле 17.10. Аўтаматычна я не ёсць вінаваты. І адразу ў паясненні яшчэ опер упаўнаважанаму я пачаў свае паясненні першае з таго, што я не размяшчаў нацысцкай сімволікі, я размясціў мастацкі твор.
Скажите, пожалуйста, если все-таки, ну, сами вы каким чином подрыхтовались до того, что, максимум, вам доведется все-таки, как бы там ни было, в умовах этого правового дефолта, как если в Беларуси понести отказность, ну, двухкости отказность за свой чин, отсидевший на вот 15 суток?
Я подрыхтованный до усяго. Я разумею, у якой краине я живу. Я разумею, што сістэма правасуддзя, як і судзебная сістэма, не дазваляюць спадзявацца на іх. Я не маю даверу абсалютнага да інстытутаў дзяржаўнай улады сёння ў Беларусі, і не я ў гэтым вінаваты. Вось, але я маю давер да Бога і спадзяюся на правасуддзе Божае. Ну, а правасуддзе Божае такое, яно будзе, але калі гэта я ўбачу? Гэта як бы пытанне, і ў гэтым прыгажосць жыцця майго. Вось, а таму я ўжо даўно маю спакаваную торбачку на усілякі выпады, калі за мной могуць прыехаць і забраць. Я разумею, што тут ні у якім справі не ёсць датычныя да гэтага ўсяго вось гэты мастацкі твор шаноўнага мастака Цэслера, але толькі зацікаўленасць ёсць да майго навучання, да майго яўнага адкрытага прапаведавання, калі я яўна кажу, дзе ёсць дабро, а дзе ёсць зло, калі я даю маральную ацэнку тым падзеям, сведкамі чаго з'яўляемся мы сёння. Вось гэта галоўная прычына. А там ці тая выява, ці іншая, гэта ўжо зусім іншае пытанне. Вось. Ну, і таму я разумеючы, што я раблю, я падрыхтаваны да ўсяго. Але веру ў тое, што правасуддзе непазбежна, што гэта будзе. Это як бы...
Ксёна Зачаслава, тым не менш, ці вы самі, напрыклад, ну, не лічыце мастацкім перабольшваннем таксама зараз я вас прапаную вам выступіць у ролі не то, што крытыка, але вот ацаніце суб'ектыўна, канешне, параўнанне ўсё ж такі нацысцкай свастыкі і побач з дзяржаўным гербам, ну тое, што адбываецца ў Беларусі, яно, канешне, трагічнае, шмат у чым, але ці гэта ну не перабольшванне таксама, што гэта ўжо абсалютны нацызм, мы ведаем, колькі ахвяраў было і як адбывалася панаванне Гітлера ў Нямеччыне і што такое нацызм.
Ці ёсць гэта перабольшванне? Я не хачу выказвацца на тэму твора «Стоп лукашызм». Я толькі згадаюся з тым, што мастак праз гэтую працу сапраўды ён выступае супраць таталітарных рэжымаў. Вось. Ці ёсць у гэтым усім перабольшванне? Не думаю. Таму што сапраўды асабіста я размесціў гэты твор тады, калі кожная клетка майго арганізму адчула тое насілле, которое адбываецца ў краіне. Гэта было ў жніўні месяцы. І калі мы пабачылі, як тысячы і тысячы людзей пацярпелі ад сілавікоў бесправна, калі мы бачылі на камеру, як іх збіваюць, як іх прыніжаюць, як іх катуюць, а нават калі мы ўбачылі на камеры, як людзей у мірны час, людзей мірных сілавікі расстрэльваюць, я, бачучы гэта, як хрысціянін, я не магу адвярнуцца, я не магу сказаць, я не бачу гэта, я гэта бачу. Людзі, я гэта бачу, я бачу насілле неправамоцнае, і я выступаю супраць. Чаму я размясціў гэты твор? Вось гэта адказ. Я супраць усялякага таталітарнага рэжыму. Я супраць таксама таго аўтарытарнага рэжыму, які сёння ўсё мацней выбудоўваецца ў Беларусі, які перарастае ў рэжым таталітарны. Чаму я супраць? Таму што так навучае рымскі папа, які кажа, што таталітарны рэжым, ён на прыкладзе камунізму, кажа, што можа толькі памяняцца ў тэрарызм. І сёння мы гэта бачым. У Беларусі на дзяржаўным узроўні адбываецца тэрарызм. Я не магу сказаць, што гэта вось палітыка, я не лезу ў гэта справы. Не, я перадусім чалавек. Я бачу, дзе дабро, дзе зло. І я не магу маўчаць тады, калі зло ідзе, як бы трыумфуе, я павінен супрацьставіцца гэтаму злу. Гэта мая людская пазіцыя. Мне абыякава, хто будзе нашай краінай кіраваць, якое будзе прозвішча ў будучага прэзідэнта. Мне не важна, якая будзе партыя. Вось гэта ўсё палітыка. Мне не важна, у якія саюзы Беларусь уваходзіць будзе, ці эканамічныя, ці вайсковыя. Мне важна, каб наша краіна кіравалася перадусім законам і каб правы чалавека захоўваліся. Я адстайваю гэтую пазіцыю.
Скажыце, ласка, ці разумееце вы, што наступствам таксама ў тым ліку і вашых крокаў, і гэтага працэсу можа стаць таксама ціск на ўвесь касцёл? Ну, гэта мы ўжо бачылі, вы не першы выпадак, зрэшты, самога мітрапаліта не пускаюць у Беларусь, ён знаходзіцца ў выгнанні. Сёння якраз пачынае рэкалекцыі праз інтэрнэт са сваімі вернікамі ў Мінску. Ці вы адчуваеце, што гэта можа вось скончыцца яшчэ большым ціскам?
Я разумею, што адбываецца, я ведаю, што можа адбыцца. Я хачу прыгадаць слова Хрыста. Ён казаў так: мяне пераследавалі, і вас пераследаваць будуць. Мы, християни, католики, не можем бояться переследу за правду, за веру у Бога. Мы, коли вызнаем крыж Христовы, не повинны от этого крыжа доховаться. Коли мы поклоняемся Христу укрыжованному и воскрослому, мы не повинны бояться принять этот крыж на себе. Это был бы самый подман. Мы с одного боку проповедовали Христа и крыж Христовы, а с другого боку имкнулись отдалить той момент, когда придет час выпробования, но и когда каждого могут укрыжевать. Хвала Господу, когда это отбудется. Час переследования для христиан, верников, это завсёды был благословенный час. Это час такого очищения костела. И дякую Богу, что сегодня так само мы бачим, что у христианских супольностях, дякуючи такой кризисной ситуации, сегодня бачно, кто есть кто. Кто проповедует Божие Слово, кто сапраўды проповедует жыццё верное Евангелию, а кто все ж таки имкнется у этой ситуации складанной здобыть пэўные дивиденды, что атрымается сбоку улады. Ну то откажите мне тогда, калі ласка, шановные, святары, иерархи, якому Богу служите вы? Ці вы не забылись про Христа, калі вы оглядаетесь на земную уладу? Это, сапраўды, риторичное пытание. Але это пытание, якое задаю не только я, это пытание задаю в свой час и Бог, але это пытание задают так само люди, задают верники.
Скажите, ваши парафияне не намовляют вас, ну, трошки, скажем так, припинить свою активность, хвалюючися за вас, тем лику, за саму парафию, потому что, ну, коли вас, например, навод покарают сутками, дай Бог, об этого не сталося, конечно, я не стратить на некоторый час пробоща, и это может потянуть некие позднее так само наступства.
Разумеете, зацікавленасць да мою особу в связи с тем, что я проповедую Слово Божие на YouTube-канале, и социальное обучение костела уже было давно с боку правоохочих органов, было это зацікавленасць с боку следчага комитета прокуратуры. И, зрозумело, мне доносили так само мои сябры и мои парафияне раили. Ксёнц Вячеслав, выезь, калі ласка, за межу, там будет спокойней, мы тебе разумеем, так будет, быть может, лепше. Но, але чому я повинен выезжать за межу? Я не порушал законодавство Республики Беларусь. Я не порушал закону. У меня нема никаких кепских думок у сердца. Я не хочу никого забивать, я не хочу никого переследовать, я не хочу никому помстить. Я хочу только жить в этой краине по закону Божьему и по закону людскому. Я хочу этого. И я не выйду никуль из этой краины. Хоть, конечно, парафияне приходили, плакали, просили, я этого не зараблю. Я позастанусь на этой земле, где живут мои верники, я хочу, как тут. Так само было вершинство закону, а для этого потребны так само святары, которые с людьми живут, которые проповедуют Слово Божие.
А чому, на вашу думку, с пункту гляджання, конечно, трохи філософське это питання, вас переслідують вас, коли вы сами казали, закону вы не порушаете, это, здається, абсолютно всім відовочно. У чем тогда причина такая, скажем, глубинная у всего этого?
Ирония лёсу, да. Я казал образно у своих, на своем YouTube-канале, попереджував, что нам погрожает фашизм. Я не один ролик этому присвятил. Я еще до жнивенских подеев. Я уже, как бы, напередодні казал, что глядите, что нам погрожать может. Я, как бы, ну, предказывал эти подеи. И я казал после, что фашистов треба гнать и кропка. Я не хочу робить аллюзии до какого-то конкретно, кого треба гнать. Але треба выгонять эту ментальность из наших головов, что можно порушать законы все и правы человека только для того, как отстоять интересы кого-то. Интересы державы не могут быть выше за интересы конкретного человека. Эти интересы должны идти от гармонии. И в связи с тем, что я выступал супрать фашизму, что фашистов треба гнать, то вот меня сегодня, згодно с иронией лёсу, обвинувачивают у тем, что я сам фашизм проповедую. Ну, не их так.
Скажите, пожалуйста, ці ваші ютуби будуть протягуватися, ці навіть після гетовського процесу будуть робити те, що робили?
Каб спинився мой ютуб-канал, що тоді цього треба? Це треба, каб був винесений, бить може, некий судовий вердикт, заборонити мені користатися цим правом, користатися соціальними сітками. Це може бути так само вердикт біскупа костьола католицького внутрішнього, що ось святарам забороняється користатися соціальними сітками. Це може бути, але це все є абсурдні речі. Це я зараз фантазірую, чого у нормальних умовах немагчимо, каб це відбулося. Немагчимо так само, покуль я живу, каб спинилося ось це проповідування. Немагчимо. Це треба просто фізична ліквідація. Ось тоді магчима. Але, видаєте, я це писав так само в своїх ютуб-каналах, що кость забитого чоловіка, я не тоді промовляюсь ще громчей, чим коли чоловік живим був. А тому нема шансів, каб заткнути голос проповіднику. Нема шансів.
І, ксьон Вячеслав, останнє зараз до вас питання. Ось якраз п'ятий день вже відбувається адвент, пост перед колядний і у католіків, і, в принципі, християни чекають Роства. Що ви сказали зараз вірникам, не тільки католицьким, які зараз вас глядять, тому що зараз от якраз сьогодні, як я вже казав, митрополит Тадеуш Кондрусєвич починає реколекцію у катедральному костьолі, праз інтернет, звісно.
Що б я так сказав би? Люди, мы переживаем благословенный час. Час кризису – это час чекания. И адвент – это час радостного чекания. Господь приходит в життё наше, в наш свет, на нашу землю. А тому, шановные белорусы, не губляйте надеи. Верьте в то, что закон будет иметь совершенство. Не для того Господь пришел в этот свет, как пановало беззаконие. Только темра этого беззакония, хлусни и насилия, и оно закончится. Господь разорве небесы, придя на этот свет, как пустолевать свое володарство. Больше дваги. Выходьте со своих домов, с места працы, со своего утульного життя, где вы пристосовались до беззакония, выходьте на сустрач Господу. Это значит, выходьте на сустрач правосуддю, закону, справедливости, правде, и тогда будет супокой и в жизни нашем, будет так само супокой у Беларуси, и мы будем иметь задовольнение с того, что маем. Господь придет, это непозбежно. Не губляйте надеи, радости.
Дякую великий. Я нагадаю, что моим гостем сегодня был пробощ Рассонской парафии Святого Ефата Кунцевича Вячеслав Барок. А для вас у праці працював я, Дмитрий Гурневич. Дякую за те, что были разом с нами. Вы глядели канал «Свобода Премиум». Оставайтесь со свободой.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Я уведав литовскую поэзию так. У 78-м годзе купил у Вильни виниловую, а інших не было, кружелку, якая называлася просто «Витаутас Кярнагіс». Оброслый хлопец в окулярах на вокладце подался духовно близким. Полтора десятка песень под акустичную гитару стали для меня каутком кислороду у той бетонный советский час.
Пернакти, кукучо, аусі. Ужалго смаги кумелайте.
Кярнагіс был первый и наивыдатнейший литовский выканавца спеванной поэзии, цито акустичных балядов, той, что у российской традиции называется бард. Починав як вольнодумный гіппі-бітламан и рок-музыка, был актором, режиссером. Ніхто, як ён, не здолеў проспевать таких поэтов, як Марцеліус Мартінайціс, з ягоним циклем про народного дядьку Кукуціса, який то выгоняє кобылу со своего вуха, то назирає за власним пахаванням. Ёсць пераклады Олеся Розанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна-спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік «МАЗ». Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Шрітовскаў да галва, ваўпусту нас ёшка, белпушта рітос фортке, ёчуна гарак баба.
Зранку баліць галава, бо я бы зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма слова «юшка» і «фортке». Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю гарпі, чынаў у штабу рэдкі, було мінімум вятра з васо, рэйо лікт, норс слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу, мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», вядро квасу, а толькі «кіберас герос». Ну і каронная тут слова «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петэльня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
Есаго, не букту шлангас, ім кроблі пузацэпас, пащуаям пасмарліта, там мусу лаўка віцка.
Паехалі да Марыця, там нас чакае віцька. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі віцька, але ён з цеканнем, не віцька. І толькі на завяршэнне гучыць прышый кабыля хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Чыставоці – частаваць павінна быць вайшінті. Чаравікас, пазнаем чаравік, кватэра, будаўнінкас, значыць будаўнік, чырас, шчыры па-нашаму, сярэда, сярада, званас, звон, зацірка, ясна, што гэта зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу, але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта няшмат у параўнанні з літоўскай – 97%, расейскай – 95%, польскай – 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расейскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора, урэшце палітычная падтрымка адпаведна Расеі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.